«Мифы и легенды Древней Греции». Вы услышите рассказ о подвигах Геракла.
Лазурного моря, среди оливковых рощ и невысоких гор с таинственными пещерами и водопадами, жили в далекие времена многочисленные народы – древние греки. Свою прекрасную землю называли они Элладой и очень гордились ею, да и было чем гордиться. Дивные города возвели эллины. Тучные стада овец и коз пасли на склонах гор пастухи. Женщины умели ткать легкие, как пух, и прозрачные, как воздух, ткани. А мужчины не только воевали, но и изготовляли чудесную посуду и украшения. Крепкие и красивые корабли строили греки и бесстрашно отправлялись в далекие плавание. Предки древних греков, пришедшие в эту благословенную страну с севера из туманной Фракии, принесли с собой веру в великих богов. На берегах ласкового Средиземного моря возводили эллины прекрасные храмы, жилища богов. Наиболее почитаемым местом Греции была гора Олимп, на вершине которой сверкали золотом дворцы великих богов. Могучий Зевс-громовержец наблюдал оттуда за делами людскими и наказывал предателей и преступников. Никто не мог укрыться от его страшных молний. В те далекие времена, когда жили на земле богоравные герои, у царицы Алкмены родился сын. Радовалась мать рождению маленького Геракла, радовался и отец его, великий Зевс. В тот же день он созвал всех богов на Олимп и сказал: «Слушайте меня, боги! Я сделаю Геракла могущественнее и сильнее всех царей на земле. Когда этот мальчик вырастет, он совершит 12 великих подвигов, и в награду за них вы, боги, сделаете его бессмертным. Так решил я, Зевс». Богиня Гера, жена Зевса, стала преследовать маленького Геракла с самого первого дня его рождения. Узнав, что он родился и лежит завернутый в пеленки, она подослала к младенцу двух змей. Была уже ночь, когда подползли они к колыбели и уже собирались, обвившись вокруг тела Геракла, задушить его, как сын Зевса проснулся. Он протянул ручонки к змеям, схватил их и сдавил с такой силой, что сразу задушил. В ужасе вскочила Алкмена со своего ложа, громко закричали прислужницы. Все окружили колыбель и увидели чудо. Новорожденный Геракл держал двух громадных задушенных змей, которые еще слабо извивались в его крошечных ручках. Геракл вырос и стал могучим юношей. Ростом он был на целую голову выше всех, а сила его далеко превосходила силу обычного человека. Никто не мог сравниться с ним ловкостью в военных упражнениях, а луком и копьем он владел так искусно, что никогда не промахивался. Счастливо жил Геракл, но богиня Гера по-прежнему пылала ненавистью к сыну Зевса. Она устроила так, что он стал слугой жалкого и трусливого царя Эврисфея, и все свои подвиги совершал по его приказу. Однажды появился перед Гераклом вестник богов Гермес и сказал: «Брат мой Геракл, выслушай повеление отца нашего Зевса. Иди в Аргос, там царствует Эврисфей, презренный трус и негодяй. Ты должен стать его слугой. Делай все, что он повелит тебе, хотя могучему будет приказывать ничтожество». Услышав волю богов, Геракл содрогнулся от гнева и обиды. Он уже слышал об удивительной трусости царя Аргоса. Говорили, что Эврисфей боится даже собственной тени. Но, вспомнив, что это воля самого Зевса, Геракл смирился. Он тут же отправился в путь и вскоре прибыл в Аргос. Узнав о приходе Геракла, Эврисфей обрадовался, но вместе с тем и побледнел от страха. Ему было очень приятно, что боги заставили такого смелого человека служить ему. Но он испугался, как бы Геракл не вздумал убить его и захватить его царство. Из трусости Эврисфей даже не вышел к Гераклу, а приказал ему ждать у порога. А сам начал думать, как бы сделать так, чтобы самому прославиться, а Геракла погубить. Но лишь только глупый царь попробовал думать, он сейчас же заснул, как убитый. Во сне явилась ему богиня Гера и посоветовала послать Геракла на охоту за немейским львом. Эврисфей проснулся очень довольный и приказал Гераклу убить немейского льва. Немейский лев был не простой зверь, а страшное волшебное животное, сын дракона и гигантской змеи Ехидны. Жил он в Немейской долине и наводил на всех ужас своими набегами. На заре Геракл пришел в Немейскую рощу. Он осмотрелся по сторонам, не прячется ли зверь где-нибудь между деревьев, но его не было видно. Геракл вспомнил, что этого льва нельзя убить ни стрелой, ни мечом, потому что шкура его тверже камня. Тогда он вырвал с корнем молодой дуб, обрубил ветви и сделал палицу твердую, как железо. Затем он влез на дерево и крепко заснул. Проспал Геракл 10 дней и ночей, набирая сил, а когда проснулся и увидел, что лев так и не пришел, то пустился в путь. Но еще не выйдя из рощи, он заметил прямо перед собой огромного каменного льва, лежащего на холме над самой дорогой. Геракл решил, что это окрестные жители высекли из камня такое удивительное изваяние. Он спокойно остановился, дивясь столь искусной работе, как вдруг страшилище подняло голову и с грозным рычанием вскочило на ноги. Геракл тотчас же натянул лук, прицелился прямо в глаз ужасного зверя и спустил стрелу. Золотая стрела блеснула, как молния, но, должно быть, зверь успел опустить каменное веко, потому что она со звоном отлетела назад. Лев же отпрянул в сторону и с ревом помчался прочь. Геракл повесил лук на плечо, крепко сжал в руке дубину и побежал следом, дивясь трусости столь свирепого зверя. Но сын Зевса помнил, что немейский лев хитер, поэтому он осторожно бежал по его следам, опасаясь, что лев спрятался где-нибудь в засаде и может неожиданно напасть на него. Так Геракл дошел до горы, заросшей кустами. Он облазил скалы и обшарил кусты, но врага своего так и не увидел. Между тем наступила ночь. Геракл разжег костер, чтобы зверь не напал в темноте, а как только стемнело, услышал глухое рыканье чудовища, кружившего возле костра. Геракл дождался луны и сразу увидел льва. Тот стоял на горе и смотрел на огонь. Геракл сейчас же схватил палицу и полез вверх по склону. Но когда он дошел до вершины, лев пропал. Точно провалился сквозь землю. Целую ночь Геракл разыскивал льва и только на рассвете увидел в кустах у подножия горы большую пещеру. Догадавшись, что в ней-то и прячется враг, он смело раздвинул кусты, но сразу остановился. Пещера была сырая, темная и такая тесная, что в ней негде было размахнуться дубиной. Геракл охватил страх. Зверь заметил это и приготовился напасть. Но Геракл зажег от костра большую ветку и, пугая его огнем, погнал вглубь пещеры. Чем дальше он шел, тем выше поднимались пещерные своды. Геракл уже поднял дубину, чтобы ударить зверя, но в эту минуту лев скрылся за выступом скалы. Геракл побежал за ним и с разбегу выскочил из пещеры. Оказалось, что хитрый зверь устроил себе логово с двумя входами. Он обежал гору, снова вошел в пещеру через первый ход, снова выскочил из второго и помчался к первому. Так Геракл гонялся за львом до поздней ночи, пока, наконец, не понял, что никогда не настигнет зверя, если не измыслит какой-нибудь хитрости. Подумав хорошенько, он сложил перед первым входом огромный костер, а сам поспешил ко второму и целую ночь таскал к нему большие обломки скалы, пока, наконец, не завалил дыру до самого верха. На заре он вернулся к первому входу и, размахивая горящей веткой, смело пошел на врага. Увидев, что ему больше некуда деться, лев повернул назад и с яростным ревом бросился на Геракла. Подняв дубину, сын Зевса со страшной силой ударил зверя по голове. Каменный череп треснул, и немейский лев упал к ногам Геракла. Тогда он бросился на льва и задушил его могучими руками. Когда Геракл принес убитого зверя Эврисфею, тот задрожал от страха и зависти, но все-таки пошел посмотреть на шкуру. Он шел навстречу Гераклу важно и медленно, как подобает царям. Но как только он увидел ужасную голову льва со скаленной пастью, то сразу же забыл про свою царскую важность, закрыл руками лицо и убежал во дворец. Весь дрожа, Он велел передать Гераклу, чтобы тот никогда не смел приносить добычу к нему во дворец и показывал бы ее издали с высокого холма. Геракл усмехнулся, но послушался и унес львиную шкуру, чтобы прибить голову льва над городскими воротами. Целую ночь Эврисфей злился на Геракла за то, что тот выполнил задание и вернулся живым. Целую ночь думал он, как бы поскорей погубить Геракла, как бы его отправить на верную смерть. Под утро царь заснул. Во сне ему опять явилась богиня Гера и посоветовала послать героя в ядовитое Лернейское болото, где жила ужасная змея Гидра, младшая сестра Немейского льва. Феею снарядился Геракл на новый подвиг. На этот раз он отправился в путь на колеснице, которую управлял юноша Иолай, и быстро достиг источника Амимоны, за которым тянулось бесконечное море кочек. Оставив коней у источника, Геракл взял священный меч, подаренный Гермесом, и ступил на болотную почву. Ноги его сразу же утонули в бездонной трясине. От запаха ядовитых трав кровь прилила к голове. Осторожно нащупывая дорогу, Геракл ступал с кочки на кочку. Но вот он сделал неверный шаг и провалился по пояс. Еще немного, и трясина затянула бы его с головой. Но он шагнул еще раз и нащупал твердое дно. Стоя на цыпочках, ухватившись руками за мох, Геракл закричал Иолаю, чтобы тот поскорее бросил ему с берега вожжи. Иолай привязал к вожжам камень и кинул Гераклу. Схватив камень, Геракл повис на вожжах, Иолай подхлестнул коней, и они, дружно рванув колесницу, вытащили героя на край трясины. Но едва он вскочил на ноги и отер ядовитую грязь, как услышал отчаянный крик Иолая. Юноша прыгал на колеснице, показывая рукой в густые заросли тростника. Взглянув туда, Геракл вздрогнул. Прямо к нему ползло по болоту отвратительное чудовище с девятью головами — Лернейская гидра. Все девять змеиных голов шипели, высунув раздвоенные жала. Шаг за шагом Геракл стал отступать к берегу, стараясь опять не провалиться в трясину. Нечего было и думать сражаться со змеей на болоте. Геракл двигался медленно, а клубок змеиных голов все быстрее катился к нему. Гидра наступала так стремительно, что ему пришлось защищаться мечом. Но едва он вышел на берег, она повернула назад. Тут Геракл понял, какое трудное задание дал ему Эврисфей. Успокоив дрожащего Иолая и коней, которые жались друг к другу, он стал соображать, как ему выманить гидру на твердую почву. Поразмыслив, он приказал Иолаю заехать на северный край болота, откуда дул ветер, и поджечь сухой тростник. Иолай так и сделал. Желтый огонь весело побежал по болоту. Едкий дым пополз по трясине, и ветер погнал его к тому месту, где засела Лернейская гидра. Почуяв огонь, Чудовище выползло из засады и заскользило по кочкам к берегу, стараясь скрыться в лесу. Но сын Зевса уже поджидал змею. Как только первая голова коснулась земли, Геракл одним прыжком наступил ей на шею и ударом меча отсек голову. Тогда остальные 8 голов, выпустив жало и обнажив ядовитые зубы, накинулись на героя. Тело змеи оплело ему ноги точно железными путами, а смертоносные зубы и жало скользили по панцирю, стараясь найти незащищенное место. Меч Геракла блистал, как молния. Одну за другой отрубил он еще 7 голов. Но 9-ю, самую злобную и большую, никак не мог одолеть, потому что она была бессмертной. Острый клинок проходил сквозь нее, как сквозь студень, не оставляя никаких следов. Сбросив с себя змеиные кольца, Геракл схватил голову голыми руками и стал душить, но вдруг увидел, что остальные 8 голов опять отросли и набросились на него с новой яростью. Увертываясь от гидры, Геракл рубил и рубил мечом, а головы все отрастали и отрастали. И всех страшнее шипела средняя, бессмертная голова. Скоро Геракл устал рубить. Он уже терял надежду одержать победу над гидрой, как вдруг его осенило. Он стал кричать Иолаю, чтобы тот принес горящую ветку. Храбрый юноша тотчас понял, что надо делать. Как только Геракл отрубил очередную голову, Иолай прижигал огнем рану. От этого шеи гидры сморщились, и новые головы перестали расти. Так погибли все 8 голов ядовитой лернейской гидры. А 9-ю, бессмертную, Геракл завалил большими камнями. Сколько ни била змея, она не смогла стряхнуть каменной груды. Торжествуя победу, Геракл обмакнул стрелы в ядовитую змеиную кровь и пропитал их ядом, чтобы они разили насмерть. Подобрав отсеченные головы, он вскочил в колесницу, и кони помчали его прямо в Аргос, к царю Эврисфею. А царь тем временем замышлял для Геракла еще более опасные поручения. Много подвигов совершил славный сын Зевса на службе у трусливого Эврисфея. Он победил страшного вепря, изгнал стимфальских птиц с медными когтями и клювами, очистил Авгиеве конюшни, сразился с кентаврами, чудесными существами, наполовину людьми, наполовину конями, поймал золоторогую лань богини Артемиды. Но чем больше подвигов совершал могучий герой, тем опаснее и труднее становились новые задания Эврисфея. И вот ничтожный царь Эврисфей вновь потребовал к себе своего великого слугу Геракла. «Дошла до меня — сказал Эрисфей Гераклу удивительная весть. «Далеко от нас, где-то на самом краю земли, на берегах могучего океана, есть сад, который разбил на голых скалах титан Атлант. Стерегут сад прекрасные сестры-вечерницы Геспериды. В самой глуши сада растет чудесное дерево. Ствол его тонок и строен, ветви гибки, а на них висят золотые яблоки, каких никогда не видел глаз человека. Я хочу, чтобы ты достал мне 3 таких яблока. Ты смел и силен, но не рассчитывай на легкость этого дела. Знаешь ли ты, кто такой Атлант, хозяин сада? Слушай, я расскажу тебе. На краю света, над темной и страшной бездной, широко расставив ноги, стоит, нагнувшись, великан. Могучими руками он уперся в небо и поддерживает небесный свод. Стоит ему хоть на минуту отпустить руки, и небо рухнет на землю, тучи сорвутся с него, упадут и луна, и солнце, посыплются вниз яркие звезды. Настанет конец всему. Этот великан и есть Атлант. Ему некогда самому стеречь золотые яблоки, но он дорожит ими больше, чем жизнью. Поэтому в помощь сестрам Геспиридам он приставил злого дракона Ладона. У этого чудища только один глаз, но зато он никогда не закрывается, и горе тому, кого увидит бессонное око дракона. Выслушав Эврисфея, Геракл немедленно отправился на поиски удивительного сада. Долго блуждал он по земле, но никто не мог рассказать ему, где живут сестры-вечерницы. Наконец, придя на берег северной реки Эридан, он услышал в ее волнах нежные, как шелест струй, голоса. Это были нимфы. Им стало жаль Геракла, и они посоветовали ему побеседовать с их отцом, Нереем. Выслушав героя, Нерей раскрыл ему тайну. Сады Атланта лежали далеко за желтыми песками Африки, за дикими степями, где бродят львы и ползают змеи. Но грознее всех змей и всех львов сын земли — великан Антей. Боги приказали ему никого не пропускать через свои владения, и великан неуклонно выполнял этот приказ. Каждого, кто приближался, он заставлял помериться с ним силой. Это было совсем безнадежно, ведь голова Антея возвышалась над самыми высокими пальмами его страны. Мало того, его нельзя было утомить в бою, потому что стоило ему почувствовать усталость, он прикасался к своей матери-земле, и тотчас же в него вливалась новая сила. Вот почему он уничтожал одного за другим всех противников. Этот рассказ не смутил Геракла. Смело вступил он на горячие пески Ливийской пустыни, и скоро впереди показалась огромная фигура Антея. Рассерженный гигант протяжным окриком остановил героя у границы своих владений и без долгих рассуждений ринулся на него. Началась жестокая битва. Обхватив друг друга руками, кружились враги по пустыне. Песчаные вихри вздымались от их ног и скоро затмили солнечный свет. Но сила Антея все росла, ведь он стоял ногами на родимой земле, а Геракл начинал уже уставать. И тут он вспомнил, что говорил ему старец Нерей. Собрав последние силы, он поднял Антея высоко в воздух. Тотчас гигант стал слабеть. Тщетно тянулся он руками и ногами к матери-земле, чтобы набраться силы. Геракл, дрожа от напряжения, держал его на весу и не давал прикоснуться к земле. И скоро великан стал слабее малого ребенка. Геракл совсем не хотел зла Антею, но ему нужно было во что бы то ни стало пройти через его владение. «Пропусти меня через пустыню, Антей», — попросил он. «Нет», — ответил гигант, — «я не могу сделать этого. Я не могу нарушить волю богов». Гераклу пришлось убить великана. Затем он устремился дальше и скоро добрался до сада Гесперид. Сестры-вечерницы приветливо встретили героя, но они не смели сами касаться золотых яблок. Нарвать их мог только хозяин сада, Атлант. Тот охотно подарил бы Гераклу яблоки, но не мог ни на миг выпустить из рук край неба, который держал, иначе наступил бы конец мира. С трепетом глядел Геракл на согнувшегося под тяжестью неба титана и на неизмеримый груз, лежавший на его плечах. Но иного выхода не было, и он предложил Атланту сменить его, пока тот будет рвать золотые яблоки. Атлант согласился. Радостно выпрямил он затекшие за многие тысячи лет плечи, полной грудью вдохнул воздух. И в тот же миг страшная тяжесть налегла на Геракла. Кости его затрещали, ноги по колено ушли в землю, жилы на лбу надулись. Тяжелый вздох вырвался из его груди. Герой застонал под непомерным грузом. Он стоял, обливаясь потом, час, другой, третий. Стиснув зубы, держал он на себе небо, пока Атлант рвал яблоки. Атлант был простодушен, но считал себя хитрецом. Ему очень не хотелось снова становиться на свое вековечное место. Вот что сын Зевса предложил он, не глядя ему в глаза. «Давай сделаем так. Ты подержи еще немножко неба, а я схожу за тебя в Грецию и отнесу яблоки Эврисфею. Не стоит тебе утомляться, ты и так устал от вечных скитаний». Однако Геракл сразу разгадал эту неловкую хитрость. «Я согласен, о небодержатель», — отвечал он, — «пусть будет по-твоему, но непривычная тяжесть больно врезается мне в плечи. Позволь мне сделать мягкую подушку и подложить ее под этот груз, и тогда ступай куда хочешь». Добродушный Атлант еще не имел дела с обманщиками-людьми. Он сразу поверил Гераклу и покорно взвалил на себя небо, ожидая скорого освобождения. На этот раз Геракл не сдержал слова. Подняв с земли лук, дубину и колчан, он взял яблоки и сказал Атланту: «Прости меня, благородный Атлант, я обманул тебя, но ты сам знаешь, даже я не в силах выполнить твою работу. Не сердись на меня, оставайся с миром». «Увы», — вздохнул опечаленный великан, Ты прав, Геракл, я не сержусь на тебя. Это я виноват, что хотел обмануть тебя. Ступай с миром, и да будет легок твой путь. Так они расстались. Чтобы отблагодарить хозяина, Геракл ударил мечом по скале, возвышавшейся невдалеке. Чистый, как хрусталь, источник тотчас хлынул из рассеченного надвое утеса, и мирной прохладой повеяло на титана, не знающего сна. Умиротворенный, он остался стоять на своем месте. Геракл же отправился в Грецию. А тот океан, на берегу которого он обманул титана Атланта, люди и до наших дней зовут Атлантическим. Одиннадцать великих подвигов совершил на службе у царя Эврисфея непобедимый Геракл. 11 раз возвращался он с победой в Аргос. Даже завистливый и жадный Эврисфей начал, наконец, чувствовать себя в долгу перед своим великим слугой. Но в то же время, готовя для сына Зевса последнее, 12-е задание, он придумал самое страшное, самое опасное дело. Он решил отправить Геракла в царство Аида, Тартар. В мрачные владения бога Аида нет доступа живым людям. Лишь тени умерших спускаются в Тартар, чтобы навсегда остаться там. Седой старик Харон за медную монетку перевозит их в дырявом челне на другой берег реки Стикса. Нет человеческим теням выхода из Тартара на землю. Все выходы из него стережет трехглавый пес Цербер. На шее у него извиваются ядовитые змеи, хвост же оканчивается головой дракона с громадной пастью. Горе тому, кто захочет, миновав страшного Цербера, выбраться из подземного царства обратно на свет. С громкими стонами скитаются тени умерших по царству Аида, но выйти оттуда не могут. И вот царь Эврисфей приказал Гераклу спуститься в Тартар и, поймав Цербера, привести его на цепи в Аргос. Прежде чем пускаться в путь, сын Зевса сходил в город Эвлисин к мудрецам. В глубокой ночной тишине, при мерцающем свете факелов, старейший мудрец шепнул ему на ухо волшебное эвлисинское слово. Оно освобождало от страха смерти. Узнав это слово, человек уже ничего не боится. Смело направился после этого герой в дикие скалистые горы, где была расселена ведущая в темный Тартар. Дальше он шел, тем теснее сдвигались вокруг него голые утесы, тем глубже и мрачнее становилась долина. Перестали звенеть цикады, скрылись куда-то птицы. Только змеи зловещим шипением провожали Геракла. Жабы расползались из-под его ног. Вороны, сидя на засохших деревьях, хрипло каркали ему вслед. Наконец, сын Зевса увидел мрачный вход в пещеру. Холодом, сыростью и смертью веяло оттуда. От этого холода вздрогнул даже смелый воин, победивший Лернейскую гидру и Немейского льва. В последний раз взглянул он вверх, в далекое синее небо, на белые облака, а затем перешагнул через страшный порог. И в тот же миг кто-то взял его под руку. «Не бойся, сын Зевса», — сказал звонкий молодой голос. «Наш отец послал меня, чтобы я довел тебя до дворца Аида. Иди за мной. Не в первый раз мне приходится проходить этот страшный путь». Геракл оглянулся и увидел рядом с собой улыбающегося юношу с лукавыми глазами. Маленькие крылышки трепетали у него на круглой шапочке. Маленькие крылышки были и на тонких сандалиях. Плутоватый взгляд так и бегал вокруг. Геракл сразу узнал в нем своего старшего брата Гермеса, небесного посла, бога торговцев, выдумщиков-изобретателей, а также бога всяких хитростей и плутней. Вместе с ним спустился бесстрашный герой под мрачные своды подземного царства. В страхе отпрянули в стороны легкие тени умерших при виде живого человека, облаченного в панцирь с львиной шкурой на плечах. Только одна тень осталась на месте, уставив на путников страшные неподвижные глаза. Геракл узнал ее. То была ужасная медуза Горгона. На голове у нее росли не волосы, а змеи. Тяжелый взор обращал в каменный столб каждого, кто случайно взглядывал ей в глаза. Нахмурясь, поднял было Геракл тяжелую палицу, но Гермес тихонько коснулся его локтя. «Не тревожься, брат», — шепнул он, — «ведь это не сама медуза, это только ее бессильная тень. С тех пор, как великий Персей, герой такой же смелый, как ты, убил ее, она уже ни для кого не опасна». Геракл опустил палицу, и они прошли мимо. Тени обступили Геракла. Много знакомых встретил он среди них. Защиты и помощи просили они у сына Зевса, но он ничем не мог помочь им. Наконец вдали, в глубоком мраке, встал перед ним пышный и тяжелый дворец Аида, царя подземного мира. Аид насупил было брови, увидел перед собой живого Геракла, но когда тот шепнул ему на ухо волшебное элевсинское слово, морщины на его лбу разгладились. Милостиво выслушал он просьбу героя и, подумав, немного сказал: «Хорошо, сын брата моего Зевса, пусть будет так, как ты просишь. Я позволю тебе увести моего верного пса в мир живых, но для этого ты должен сам, без оружия, поймать его. Ступай, и да сопутствует тебе удача». Тотчас же пустился Геракл на поиски Цербера. Вскоре до него донесся грозный лай. Обернувшись, он увидел трехглавого пса, несущегося навстречу. Опершись на дубину, ждал его Геракл, и когда страшный зверь с воем бросился ему на грудь, он отшвырнул далеко прочь палицу и мощными руками стиснул сразу все три его шеи. Неистово рвался и бился в этих объятиях злобный сторож подземного царства. Но все было напрасно. Руки Геракла сжимались все туже. И вот, наконец, поникли все три головы. В страхе припал к ногам героя трехглавый страж и с жалобным визгом стал лизать его сандалии. Тогда Геракл сковал его цепью и вывел из Тартара на землю. В ужасе завыл рожденный во мраке пес, как только первый луч солнца коснулся его глаз, ведь он никогда не видал дневного света. Ядовитая пена выступила на трех его мордах, и там, где она падала на землю, вырастали ядовитые цветы. Наконец Геракл, ведя за собой Цербера, пришел в Аргос. Едва взглянув на чудище, Эврисфей закричал: «Довольно, Геракл! Я не смею держать у себя на службе того, кто победил саму смерть. Сведи скорее это чудовище обратно в темный Тартар и потом ступай куда хочешь. Ты выполнил все 12 заданий, ты совершил 12 подвигов. Испытания кончились. Ты свободен». После смерти Геракла Афина Паллада и Гермес вознесли на светлый Олимп величайшего из героев. Там встретили его могучие боги, и в награду за подвиги на земле даровали ему бессмертие. Сама Гера, забыв свою ненависть, отдала в жены герою свою дочь, юную богиню Гебу. И теперь вместе с другими олимпийцами пирует богоравный Геракл во дворце отца своего Зевса. А мы, смертные люди, тоже можем увидеть божественного Геракла, если посмотрим на небо в звездную ночь. Там мы найдем яркое созвездие, названное в его честь.
Прозвучала передача из цикла «Мифы и легенды Древней Греции». Ее для вас подготовили народный артист России Николай Мартон и редактор Ирина Егорова.